Даже далекие голоса людей, пославших его на разведку, умолкли. Советовать в данной ситуации было нечего. «Пошел», — сказал, наконец, Диего сам себе, подпрыгнув в воздух. Над центром воронки, все еще скрытый в тени, он завис на некоторое время. Гигантская двухкилометровая чаша, древний метеоритный кратер с дырой в центре, показалась ему вдруг жерлом орудия, готового к выстрелу. Он подавил в себе желание окликнуть Торренса и выключил фонарь. Кратер наполнился брикующим сиянием, из-за которого рассмотреть шахту было невозможно. «Осторожнее», — напомнила себе плохо слышимый руководитель погранслужбы, — «зря не рискуй. Мы получили информацию от следящих станций и постов службы пространства. Сверхоборотень не мог уйти с Марса, и если он не испарился вместе с нашей техникой...» «В общем, понимаешь, о чем речь?» «Понимаю», — рассеянно ответил Диего, примериваясь, как будет спускаться в отверстие шахты. «Фон вполне сносный, около 300 рентген, спускаюсь в тоннель. На всякий случай я подниму Когг. По твоему вызову он прибудет к тебе через 3-4 минуты. Хорошо, хорошо. Все? Помни о сигнализаторе и о том, что жертв уже предостаточно, не лезь на рожон». Голос Торренса постепенно затих, поглощенный шумами помех. Диего начал падать в воронку, окунаясь в ее чернильную липкую тень. В 10-метровом виоме, отражавшем часть полигона с куполом энергостанции и гигантской воронкой, было видно, как серебристая искра, замершая ненадолго над воронкой, вдруг начала падать вниз и исчезла из поля зрения. «Дайте увеличение», — попросил Торренс. Воронка стремительно понеслась на людей, разрослась, уходя краями за пределы виома, но тень в глубине чаши была столь густой, что человеческий взор проникнуть в нее был бессилен. Оператор слегка подрегулировал изображение, и теперь стал виден осклизлый купол с наростом вокруг воронки и сам кратер, залитый тенью, материальный, как черная смола. «И все же я не верю, что сверхоборотень уничтожил себя», — сказал Сергеенко, продолжая разговор. «Этот ничем не спровоцированный взрыв всего лишь демонстрация неповиновения». «Тогда где он сам?» — морщись заметил Торренс. «Прячется в кратере. А это возможно?» «Кто может сказать, что нет?» «Кое-какие свойства оборотня мы узнали, но сколько их осталось невыясненными. Остаются неизвестными происхождение оборотня, его энергетические возможности, информационные запасы, способы трансформации собственного тела. Что там перечислять? Не хватит времени. Единственное, чего мы добились, установили причину охоты на людей. Интеллектуальный паразит», — усмехнувшись, сказал Нагорин, так же, как и Торренс, не отрывающий взгляда от зева кратера, в котором скрылся Диего Вирт. «Признаюсь, это качество сверхоборотня мне сильно не по душе. Верить в подобное трудно. Еще бы, — сказал Торренс, отмечая время, — мгновенное считывание информации, запасенной мозгом, даже наследственной, эдакий утонченный каннибализм. Хотя, кстати, пандологи давно ищут способы записи нужных сведений непосредственно в мозг человека, способы так называемого рапид-обучения. Для них оборотень — сверхнаходка». «Над чем работали ученые на полигоне до взрыва?» — спросил Пенигин, назначенный руководителем реализации мер, принимаемых управлением аварийно-спасательной службы после катастрофы. Сергеенко пожал плечами. «Анализом физических, химических, биологических и прочих свойств. Хотя, — вспомнил он, — Талгревен за день до взрыва говорил, что они собираются проникнуть в оборотня для спасения проглоченных им ранее людей». «Верно», — поддержал коллегу Нагорин. «Незадолго до... случившегося на полигон прибыла техника для просвечивания тела оборотня. И в разговоре Талгревен коснулся этой темы. А как вел себя сверхоборотень? Как глыба мертвого металла, совершенно ни на что не реагировал, не верилось, что внутри него кто-то есть, что он может двигаться, трансформироваться и так далее. Серые о себе тоже не напоминали. Одни только приборы и отмечали происходящие внутри оборотня процессы». «Какие же?» «Какие именно, не скажу, подбирая слова», — сказал Сергеенко, «но в результате изменялись потенциалы излучаемых им полей, медленно уменьшалась плотность одних объемов тела и увеличивалась другая, ну и тому подобное». «Виктор», — окликнул Пенегин, — «ты сверху там ничего не видишь?» «Все тоже», — пробился голос командира крейсера, зависшего над полигоном на высоте 100 километров, «даже при максимальном увеличении. Не волнуйся, десантники у меня в готовности». «Успеем, если что». «Успеем», — проворчал Пенегин. «Вот что, прощупай-ка ты всю панораму локаторами на гравиплотность для страховки. Сейчас сделаем. Пинегин отвернулся от Виома и прошелся по залу. Медленно текло время. Диего Вирт не показывался. Огромная плешь полигона лежала перед людьми мертвой пустыни, ни одно движение не нарушало ее пугающего спокойствия. Зуммер прямого канала связи с правительством Земли заставил многих в зале вздрогнуть. Стоявший у пульта селектора Торренс тронул сенсор, и напротив него возник сидящий в кресле Банглин. «Ну что?» — быстро спросил он, вперив взгляд в руководителя погранслужбы. «Пока никаких результатов», — сообщил Торренс, кашлянув. «Визуальные наблюдения мало что дают, а более действенные меры только начинают приниматься». Банглин нахмурился. «Это вы говорите через двое суток после взрыва?» «Двое суток вместе взрыва радиация была такой, что не помогла никакая защита. После дезактивации уровень радиации понизился, и мы отправили к шахте разведчика». «Сверхоборотень?» «Возможно, прячется в шахте». «Плохо», — после некоторого раздумья сказал Банглин. «Прошу вас докладывать в президиум совета обо всем существенном. Через 3 дня состоится заседание ВКС, на которое вынесен вопрос о сверхоборотне. Вы будете готовы дать нам информацию?» Торренс покосился на делавшего ему какие-то знаки Пинегина и проговорил: «Сделаем все от нас зависящее». Банглин снова нахмурился, и связь прекратилась. «Я же тебе сигнализировал», — с сожалением сказал Пинегин. «Он не любит неточных и туманных формулировок. Как будто я его меньше знаю». Через силу усмехнулся Торренс. «Не мог же я ответить «да», будучи уверенным в обратном». Внезапно вспыхнул Виом связи с крейсером,